Первый отрывок труда Рабаша, третий том, статья «Вся земля полна славы Его», 1705 страница. Распространение высшего света облачается на всю реальность и называется оживляющей реальностью. Раскрывается свет в разных облачениях, которые есть в мире, а точнее, во всем материальном, что видно нашим глазам. Все это свет Творца. И облачение Торы, то есть в буквах Торы, и между буквами молитвы, а также в разных пустяках. Но все отличие лишь в получающих, то есть чувствующих. Есть люди, которые чувствуют, что свет Творца облачен только в Тору и молитву. А есть люди, которые чувствуют свет Творца также в сочетаниях букв, обозначающих всякие пустяки. А есть те, которые не чувствуют вообще, даже в сочетании букв Торы и молитвы, что это свет Творца, как наполняющий всю реальность. Но после того, как произошло сокращение, что называется скрытием, люди не чувствуют, что все это распространяющийся свет Творца, то есть мера, которая дана постичь творением, которая называется свет, распространяющийся внутрь ощущений творения. А кроме той части, что Творец пожелал, чтобы нижние постигли, конечно же, мы называемся, как мысль не постигает его совершенно. Но человек должен верить в сокращение, то есть в то, что было скрытие ради исправления человека. Но на самом деле вся земля полна славы Его. И нет никакой реальности в мире, кроме духовной. И все скрытие присутствует только в ощущении человека. Потому что прежде чем человек готов постичь истину, он должен верить, что истина не соответствует значению его знаний и ощущений, а находится она в соответствии со сказанным «Есть глаза у них, да не видят, есть уши у них, да не услышат». И это только по причине исправления, чтобы человек достиг своего совершенства. Потому что чувствует он только себя и не чувствует другую действительность. И поэтому, если человек возвратит сердце свое, чтобы стараться двигаться в свойстве веры выше разума, с помощью подготовки и исправления себя придет к раскрытию лика. Путем, который приводится в книге Зор, и сказано, что святая Шхина обратилась к Шимону Бар-Юхаю. «Некуда скрыться от тебя». Иными словами, во всех скрытиях, которые чувствовал он, верил, что здесь свет Творца. И это подготавливало, пока не пришел к раскрытию лика Творца. И здесь речь идет о величине веры. То, что выводит человека из всяких низких состояний и скрытий, если человек укрепляет себя в этом и просит Творца, чтобы тот раскрыл себя. И об этом и говорил мой отец и учитель Бааль Сулам. «Уйди, Творец, пока я не возжелаю». То есть прежде чем человек готов к раскрытию света Творца, просят его «Уйди, любимый». То есть, чтобы не раскрыл он себя своим творением. По той же причине, как было сказано выше, что скрытие — это только исправление творения. И поэтому человек должен молиться и укрепляться в двух вещах. Первое — чтобы быть готовым к раскрытию света Творца. Второе — чтобы Творец дал ему силу укрепиться в свойстве веры выше знания, так как таким образом он сочетает подготовленные келим и раскрытие лика. И об этом сказано: «Озарит Творец лицо свое, обратит к тебе и принесет мир». Еще сказано: «Будет позволено слышать, что говорил Творец, когда будет говорить он в мире для народа своего о его милости».
Добрый товарищ.
Мы продолжаем. 1635 страница того же третьего тома. 68-я статья третьего тома «Порядок духовной работы».
סעיף 151.
Это 151 отрывок. Вначале возложено на человека верить в высший разум, то, что Творец хочет насладить свои создания. Поэтому Творец создал творение, вложив в них желание и стремление получать наслаждение. И это причина, так как только это является кли получения наслаждения. Поскольку человек наслаждается лишь от того, к чему стремится. То же, к чему нет у него устремления, он может получить, но не может насладиться этим. По причине того, что кли наслаждения называется страстным желанием, устремлением и так далее. Но это должно быть выше разума. Поскольку когда смотрит он через свой разум, то не находит там того, что Творец управляет миром, как добрый творящий добро. Наоборот. И поэтому говорят, что надо верить выше разума в то, что это так. По правде говоря, если управление Творца доброе и творящее добро, то почему это не ощущается внутри разума? Мы изучали, что сделано это по причине исправления того, чтобы не было хлеба стыда. Поэтому все время, пока нету творения, отдающих килим, не могут они увидеть свет, а остаются во тьме. И когда человек верит в добро и наслаждение, которые находятся выше разума, тогда он приходит к ощущению внутри разума, познавая свое зло. То есть, поскольку он верит в то, что Творец дает так много блага и наслаждения, а еще он видит все это благо выше разума, то тогда он приходит к осознанию, то есть он ощущает всеми органами тела силу зла, которая есть в получении ради себя, и это препятствует ему получить благо. Получается, согласно этому, что вера выше разума способствует тому, чтобы он ощутил внутри разума своего врага, того, кто мешает достичь ему блага. И таков принцип. То есть в той мере, в которую он верит в высший разум, в благо и наслаждение, в той же самой мере он может прийти к ощущению осознания зла. И ощущение зла приводит его впоследствии к ощущению блага и наслаждения, потому что осознание зла, ощущаемое органами, тело приводит к тому, чтобы исправило это зло. И это происходит в основном с помощью молитвы. Когда он просит Творца, чтобы дал ему отдающие килим, называемые слияния, чтобы с помощью этих килим раскрылась цель и открытое управление, то есть не уже, которое не будет в скрытии, поскольку уже будут килим.
Дальше читаем.
Труд Рабаша, второй том, 35-й отрывок, статья «Что такое война за власть в духовной работе?» Все эти мысли приносят желание получать, человек должен, который несут желание получать, человек должен верить, что свыше посылают ему такие мысли. И это потому, что желает он идти путем отдачи. Но пока он ленится в работе. Поэтому, поскольку человек молится, чтобы Творец приблизил его к слиянию с ним, что означает подобие свойств, поэтому, когда видит, что человек ленится в работе, посылают ему чуждые мысли, чтобы человек не соглашался быть под их властью. Поэтому это дает человеку толчок, когда он вынужден укрепиться в своем состоянии. Получается, согласно этому, что от этого зла, когда человек ощущает, что находится в настолько низком состоянии, что никогда не мог себе даже представить, что окажется во власти этого, пусть не волнуется и не бежит от работы. Наоборот, он должен верить в то, что сейчас занимается им сам Творец, приближая его посредством состояния Ахураим с обратной стороны. И сказано об этом в книге «Прихахам», «Плоды мудрости», В отрывке «Похож мой возлюбленный на оленя». Когда убегает он, то оборачивает голову. Так и Творец, когда отдаляется и прячется от Израиля, он оборачивает голову назад. И тогда становится лик его обратной стороной. То есть стремится и тоскует он вернуться к слиянию с Израилем. И от этого рождается также и в Израиле тоска и стремление слиться с Творцом. Когда это стремление и страстное желание, они действительно к самому лику, к Творцу. И объясняется это его намерением. В час, когда находится человек в низком состоянии, что означает, что Творец удаляется от него. И нет у него ни малейшего желания и стремления к духовной работе. Это означает, что Творец показывает человеку духовную форму, в которой нет никакого вкуса. Наоборот, человек желает сбежать и забыть вообще о работе. Это означает, что Творец показывает ему обратную сторону. Поскольку лик Творца — это его желание насладить творение, в то время как обратная его сторона, она прямо противоположна. Почему Творец показывает человеку обратную сторону? Делается это преднамеренно, чтобы таким образом подтолкнуть человека толчком к слиянию с Творцом, чтобы не смог оставаться в низком состоянии. И получается, что именно в Ахураем, в этой обратной стороне.
Мы продолжаем 27-й пункт труды Бара Сулама, Шамати 42-я статья. Что такое, что Элуль по первым буквам означает «я к любимому своему любимый ко мне». Невозможно удостоиться свойства раскрытия до того, как человек получает свойство Ахураем, это скрытие лика, и сказать, что для него это так же важно, как раскрытие лика. То есть, чтобы он был в свойстве радости, как будто он уже удостоился раскрытия лика. Но удерживаться в этом невозможно, чтобы скрытие было у него как раскрытие, кроме как, когда человек работает в свойстве отдачи. Тогда человек может сказать, какая мне разница, что я ощущаю во время работы? Ведь главное для меня, что я хочу отдавать Творцу. Если Творец понимает, что у него будет большее наслаждение, если он будет работать в Ахураем, я согласен. Тогда как если у него все еще есть искры получения, и он приходит к размышлениям, сомнениям, и тяжело ему тогда верить, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. И это называется буква Юд имени Авая. И это первая буква, которая называется черная точка без всякой белизны. То есть это целиком тьма и скрытие лика. То есть, когда человек приходит к состоянию, что у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным. И это самое нижнее свойство в высшем мире, и отсюда возникает свойство кетера для нижнего, потому что кли кетера — это кли отдачи. Потому что нижнее свойство высшим — это малхут, у которой нет у самой по себе ничего. И только в таком виде она и называется малхут. То есть, если он принимает на себя высшую малхут, что она в виде того, что у нее нет ничего, в радости, из этого потом возникает свойство кетер, то есть отдающее кли. И самое чистое кли. То есть, что то, что он получил свойство малхут в виде черноты, потом становится у него кли для кетера. Мы продолжаем 125-й пункт Шамати, 191-я статья «Время падения». Трудно представить себе состояние времени падения, когда теряются все усилия, которые были вложены в течение всего времени, от начала работы до времени падения. И кажется тому, кто не ощущал никогда вкус служения Творцу, как будто это находится вне его. То есть это происходит с теми, у кого высокие ступени. Но для простых людей у них нет никакой связи с служением Творцу. Они должны только стремиться к материальному желанию получать, которое находится в потоках мира, которое промывает этим желанием весь мир. Но нужно понимать, почему они пришли к этому состоянию. Ведь когда человек в согласии или вне согласия, нет никакого изменения в создании неба и земли, а он управляет как добрый, творящий добро. В таком случае, что же может вырасти из этого состояния? Но следует сказать, что это приходит, чтобы передать нам величие Творца. То есть человек не должен вести себя как то, что сердце загрубело в нем. То есть человек должен вести себя как состояние трепет пред величием, чтобы знать, какая ценность и какое расстояние есть между ним и Творцом. И с точки зрения внешнего разума понять это тяжело. Или чтобы была возможность связать, соединить это в связь между Творцом и Творением. А во время падения он чувствует, что нет никакой возможности, чтобы у него было объединение и связь с Творцом в смысле слияния. Потому что он чувствует, что служение — это очень странная вещь для всего мира. И на самом деле так и есть. Но в месте величия его, там ты находишь скромность его. То есть, что это вопрос выше природы, что Творец дал этот подарок творению, чтобы позволить им быть в объединении и в слиянии с Ним. Поэтому, когда человек снова становится связан, он должен всегда помнить состояние своего падения, чтобы знать и понимать и ценить время слияния, чтобы он знал, что сейчас у него есть спасение выше нейтральное состояние. 90-й пункт, Рабаш, 1-й том, статья «Разница между милостыней и подарком». В работе Творца, хотя в начале своей работы у него была энергия, уверенность, большая важность Торы и молитвы, из-за того, что у него было тогда очарование святости, он ощущал, что работа Творца — это важная вещь, но это еще не называется хиссарон, что Творец наполнил этот хиссарон, который называется слиянием с Творцом, потому что свойство хиссарон и боль от того, что у него нет слияния с Творцом, еще не ощущалось у него из-за того, что он еще не вложил в это силы, потому что тогда он только начал свою работу. Тогда как когда прошло много времени, и он вкладывал силы и не увидел наполнения своему хиссарону, тогда у него начинает образовываться свойство страданий и боли от того, что он вложил силы, и не видит никакого продвижения в своей работе. И тогда начинают приходить мысли друг за другом, иногда как искры отчаяния, иногда он укрепляется, иногда он снова видит, что он падает из своего состояния, и так повторяется, пока не накапливается у него настоящий хиссарон, который он достиг с помощью усилий в подъемах и падениях. И от этих подъемов и падений у него каждый раз остается свойство боли от того, что он еще не удостоился слияния с Творцом. И тогда, когда мера его усилий наполнилась в полной степени, и это называется
к нему наполнение со стороны Творца, поскольку есть у него сейчас истинная кли.
Он стремится к слиянию, а не к наполнению.
Получается, согласно этому, то, что он видит, что сейчас, после многих лет работы, что он отступает назад. Это было специально задумано заранее, чтобы чувствовал боль от того, что нет у него слияния с Творцом. Согласно этому, получается, что каждый раз он обязан видеть, как он приближается все больше к свойству создания кли, которое называется истинным хисароном. И измеряющий катнут и гадлут хисарона — это в мере страданий, которые он чувствует от того, что нет у него наполнения, которое называется здесь слиянием с Творцом. Когда все его желание и стремление будет только тому, чтобы доставлять наслаждение Творцу. А прежде чем завершается хисарон в качестве совершенства, невозможно, чтобы пришло...
Дальше.
134 пункт из трудов Бааль Сулама, Шамати, 35-я статья о жизненной силе святости. Человек должен верить, что эти состояния приходят к нему, потому что таким образом свыше хотят принести ему исправление. То есть, чтобы он получил решимот от этих состояний и смог бы с особой силой раскрыть и понять путь мира. И эти состояния называются состояниями обратной стороны, ахураем. И когда он преодолевает эти состояния, то удостоится лика Творца. То есть свет засветит внутри этой обратной стороны. И есть правило, что не может жить человек, не имея возможности получать удовольствие и наслаждение. Выходит, что в то время, когда он не в состоянии получать от настоящего, он в любом случае обязан получить жизненную силу от прошлого или от будущего. То есть тело ищет для себя жизненную силу всеми средствами, которые имеются в его распоряжении. И если человек не согласен получать жизненную силу от материальных вещей, то у тела нет выхода, и оно вынуждено согласиться получать жизненную силу от вещей духовных, ведь у него нет никакой другой возможности. Поэтому тело обязано согласиться получать удовольствие и наслаждение от отдачи, поскольку без жизненной силы невозможно жить. Согласно этому выходит, что в то время, когда человек привык выполнять Тору и заповеди «Ло лишма ради себя», то есть получать вознаграждение за свою работу, действительно у него есть возможность представить себе, что затем он получит какую-то оплату и уже может работать в счет того, что потом получит удовольствие и наслаждение. С другой стороны, если человек работает не ради того, чтобы получить награду, а хочет работать без всякой оплаты, то как он способен представить себе, что потом ему будет откуда получить жизненную силу? Он не может представить себе никакой картины будущего, ведь ему не на что опереться. Поэтому, когда он пребывает в Лолишма, нет необходимости давать ему свыше жизненную силу. Ведь он получает жизненную силу, представляя себе картину будущего, а свыше не дают излишнее, а лишь необходимое. Поэтому, если человек желает работать только для пользы Творца и не согласен принимать жизненную силу ни в каком другом виде, тогда не остается иного выхода, и свыше обязаны дать ему жизненную силу. Ведь он не требует ничего, кроме силы, необходимой для жизни, чтобы суметь продолжить жить. И тогда он получает живительную силу из здания Святой Шхины.